Начав этот выпуск «Американского часа» разговором о судьбе книги в электронном веке, мы вернемся к этой теме на ином и очень необычном материале в сегодняшнем выпуске рубрики «Картинки с выставки». Как это часто бывает, прогресс, обгоняя сегодняшний день, ведет нас не вперед, а назад. Сама угроза утраты бумажной книги заставила нас заново открыть ее красоту и ценность. Благодаря электронной книге мы заново полюбили книгу обыкновенную. Но чтобы обыкновенная книга смогла успешно сражаться с сетевой, она все-таки должна стать необыкновенной. Мандельштам писал:
«Из всего материального, из всех физических тел, книга внушает человеку наибольшее доверие. Книга, утвержденная на читательском пюпитре, уподобляется холсту, натянутому на подрамник».
В сущности, в этом уподоблении книги картине скрыт рецепт спасения книжной культуры. Чтобы сохранить книгу как вещь, ее надо преобразить в объект любования. Чтобы вернуть книге статус события, она должна им событием стать. Именно такое событие, выставку одной из самых странных и значительных книг в мире, устроил для нью-йоркских зрителей Музей библейского искусства. Сравнительно новый, ему чуть больше 5 лет, Музей библейского искусства принадлежит куда более старой и солидной организации – Библейскому обществу Америки. Со дня своего основания в 1811 году здесь собирали все существующие издания Библии. Теперь это самая большая коллекция такого рода в мире. Решив поделиться сокровищами с публикой, общество приобрело роскошное здание в самом центре города, на площади Колумба, и открыло при библиотеке небольшой, но тщательно спланированный музей, где проходят выставки религиозного искусства. Цель их – продемонстрировать разнообразие школ, стилей, подходов в решении вечных тем. Самой амбициозной и успешной выставкой молодого музея бесспорно стала экспозиция гравюр и живописи французского художника Жоржа Руо. В сущности, это выставка одной книги, той, над которой художник работал всю жизнь. Она называется двумя словами, латинским и французским. «Miserere et guerre», если я правильно произношу по-французски. «Милосердие и война». Ро начал делать гравюры для нее еще в 1912-м, до Первой мировой войны, а выпустил в свет после Второй мировой войны, в 1948-м. Гигантский фолиант, с большим трудом напечатанный крайне ограниченным тиражом, считается великой музейной редкостью. В Нью-Йорке его показывают впервые за 25 лет. Книгу с так и не написанным текстом составляют 58 гравюр, рассказывающих историю человека страдающего, ибо, как говорил художник, только такой человек способен поверить в Бога. Ро родился в 1871 году, в разгар франко-прусской войны, в подвале, где его мать пряталась от немецких снарядов. 14-летним мальчиком он стал учеником витражной мастерской. Память об этой школе сохранила его зрелая манера. Все его работы напоминают витражи из серого стекла. Ученик крупнейшего символиста Франции Густава Моро, поклонник Ван Гога и соратник Матисса, Ро выставлялся вместе с фавистами, считался экспрессионистом, а иногда походил на русских футуристов. Один из крупнейших модернистов 20 века, Ро создал свой художественный язык, на котором он всегда говорил о главном – о вере. Убежденный, даже фанатичный католик, Ро был далек от теологической и эстетической ортодоксии. В предисловии к каталогу об этом пишет директор библейского музея Энна Хеллер.
Ро опровергает распространенное заблуждение, согласно которому великим модернистам чужда религия. Жорж Ро был глубоко верующим авангардистом, который не иллюстрировал Библию, а вдохновлялся ею.
Еще в молодости Ро пришел к мрачному выводу о природе человека и общества. Разделив мир на лицемерных буржуа и отверженных, он стал на сторону последних, ибо считал бедняков искренними. Тем, кому нечего терять, незачем обманывать. Любимый персонаж ранних работ Ро – грустный клоун. Клоун без грима, клоун, который никого не смешит. Собственно, таким клоуном художник видел каждого из нас. Одержимый картинами страдания, Ро начал свою прославленную серию гравюр «Мизерере» как историю боли. Последнее слово – страха и жалости. Готовясь к каждой гравюре как к последней исповеди, он подолгу писал этюды маслом и гуашью, многие представлены на выставке. По ним видно, чего искал художник – универсальной истины и предельной выразительности. Это про всех и каждого. Поэтому индивидуальность на его работах стерта, обобщена. Главное – не лицо, а шея, не гримаса, а поза, не дух, а жест. Я знаю, что сам Ро верил в возрождение, воздаяние, спасение, но в его работах надежда не больше, чем у Беккета или Кафки. Книга «Милосердие и войны» кажется приговором, который художник вынес своему времени и себе. Перед смертью в 1958 году Жорж Ро уничтожил почти все свое творческое наследие – 300 бесценных картин. Наш разговор о выставке Библейского музея Нью-Йорка мы продолжим с музыковедом Соломоном Волковым. Соломон, это ведь вы надоумили меня пойти на выставку РОО в малоизвестный музей. Я знаю, что она на вас произвела сильное впечатление, не так ли?
Да, РОО вообще из моих самых любимых художников. И в очередной раз я остался под впечатлением вот этого мощного, такого мрачного апокалиптического видения. Но там одна работа особое мое внимание привлекла. На ней изображена ситуация библейская из блудного сына. Вообще РОО ведь библейский художник. А тут, значит, стоит сын на коленях перед отцом, и мое внимание привлекла подпись «Petit père», что в переводе французского означает
«маленький отец».
«Маленький отец». И это, я знаю по английскому языку, «little father». Так переводят здесь русское слово «батюшка». И тут я подумал, что, конечно же, эта работа, этот лист был создан РОО под воздействием его сотрудничества с Сергеем Павловичем Дягилевым, который в 1929 году поставил балет Прокофьева «Блудный сын», и, зная о том, что РОО очень любит работать вот с библейскими образами, в качестве художника пригласил Жоржа РОО. Вообще история этого балета сама по себе очень интересная. Тут вот проявился национализм Дягилева. Он говорил о том, что это все под влиянием Пушкина, станционного смотрителя. Вообще с Дягилевым ведь очень любопытная история. Это человек, который сам себя буквально как барон Мюнхгаузен создал, трансформировал. Его любимым художником в молодости был Васнецов. А в качестве руководителя русских сезонов и русского балета в Париже Дягилев сотрудничал с РОО, с Матиссом, с Пикассо, с Браком, с Дереном, со всеми авангардными французами. Вот такой трансформации, другого примера такой тотальной радикальной трансформации я даже не знаю. И я поражаюсь каждый раз, как вот этот человек изменялся за эти годы. Что касается «Блудного сына», то декорации РОО к этому балету можно увидеть до сих пор в Нью-Йорке, потому что балет «Баланчина» до сих пор время от времени идет в Нью-Йорк-Сити Бале, в театре «Баланчина», и его можно увидеть на очень хорошем DVD, где танцует его Барышников. Это одна из коронных барышниковских ролей, он очень там выразителен. Музыка Прокофьева к «Блудному сыну» — это одно из его замечательных произведений раннего периода. И здесь я хочу показать кусочек очень любопытный. Это уникальная запись. Сам Прокофьев записал отрывок из музыки к «Блудному сыну», это переложение его, он его назвал «Этюд», и сам он играет, он был блестящим пианистом, записал это в 1935 году в Париже. Я хочу напомнить, что Прокофьев специализировался вот на такой моторной музыки, и о нем писали здесь критики, что у него стальные бицепсы, и он вспоминает Прокофьев, как в лифте здесь, в Нью-Йорке, лифтер с уважением потрогал его бицепсы, прочтя эту рецензию. Так вот, мы сможем убедиться в том, какие стальные бицепсы у Прокофьева, послушав его исполнение отрывка из балета «Блудный сын». Начали мы с балета, в котором художником был Жорж РОО. И в связи с этим мне захотелось показать другие балеты, которые шли в антрепризе Дягилева, и куда он привлекал других великих французских авангардистов того времени. Матисс работал у него, в частности, на премьере балета на музыку симфонической поэмы Стравинского «Песнь соловья», которая, в свою очередь, опирается на материал из его более ранней оперы. Это была замечательная постановка Леонида Мясина. Кстати, о Мясине очень мало сейчас вспоминает, это недооцененный в наши дни, по-моему, хореограф. И совсем недавно я увидел, может быть, и слушатели наши имеют такую возможность увидеть фильм «Красные башмачки» Майкла Пауэлла. Это великий фильм о балете, может быть, самый великий. И там Мясин появляется в куске, который он сам и поставил, и танцует совершенно замечательно. И вот Матисс сделал потрясающие декорации, которые тоже я видел, потому что, опять-таки, недавно появился фильм, посвященный истории вот этой вот постановки балета. Это «Песнь соловья». Здесь отрывок из очень экзотической, вот такой тонкой музыки дирижирует Кливлендским оркестром Пьер Буллез. Третье произведение, в котором Дягилев привлек знаменитого француза, а именно Пикассо, был балет «Треуголка» испанского композитора Де Фалья. Это автор такой экзотический и одновременно модернистский, на которого повлияли и русские, безусловно, композиторы, и Римский-Корсаков, и Стравинский, и также французы, Равель, Респиги, можно здесь услышать. Это такой классик испанской музыки нового времени. И, кстати, этот его балет «Треуголка» ставили в свое время в Ленинграде, когда я там учился, и это была тоже очень яркая, интересная постановка. Тоже хореография Леонида Мясина. Здесь, кстати, хочу заметить, что Мясин сотрудничал с тем же Матиссовым, который я уже упоминал, в 1939 году, когда он поставил балет на музыку первой симфонии Шостаковича и назвал ее «Красное и черное». К сожалению, от этого балета уже ничего, как я понимаю, не сохранилось, а было бы очень любопытно на него посмотреть. Но вот здесь эта «Треуголка» — это тоже работа Мясина, который был любимцем Дягилева до того, как он открыл для себя Джорджа Баланчина. Деятельность Дягилева в области балетного театра давала вот такие неожиданные результаты, потому что он всегда привлекал потрясающих сотрудников. Тут у него были потрясающие и хореографы, и композиторы, и художники. И вот этот его вкус в этом выборе послужил тому, что даже эскизы, которые эти художники делали к этим балетам, сохранились, являются себя самостоятельную художественную ценность. И вот, скажем, эта незабываемая работа Руо, которую мы с вами оба видели здесь в Нью-Йорке, навеяна тоже его сотрудничеством с Дягилевым. Таким образом, Дягилев поставил себя в центр современной ему европейской культуры. Отрывок из «Треуголки» Де Фалья мы услышим в исполнении симфонического оркестра Сент-Луиса, дирижирует Владимир Гольшман.
На волнах